Всех приветствую, всем добрый вечер. У меня это поездка, скажем так, не прошла ни без приключений. Я должен был возвратиться вчера вечером, но я опоздал на самолет. И, в общем, я приехал недавно. Вот так получилось. Но еще буквально несколько моих последних часов пребывания в Израиле я успел прогуляться по старому городу Иерусалима, собрался с какими-то мыслями, которые у меня были, и попробовал сам для себя ответить на несколько вопросов, которые меня всегда мучили. И как это часто бывает, наверное, четких ответов я не нашел, но хотел бы начать про эти вопросы дискутировать, говорить. И вопросы очень сложные, комплексные, как это всегда бывает. Это вопрос статуса города нашего Иерушалайма, Иерусалима, самого лучшего города на земле. Почему он такой? Сохранил ли Иерушалайм свой особенный статус в наше время? Если да, то в чем это выражается? Что точно мы называем Иерушалаймом? Каковы границы этого святого места? И является ли на самом деле в наше время, это такой провокационный вопрос, на который, безусловно, нужно хотя бы для себя как-то ответить, является ли Иерусалим в наше время столицей Израиля? Вроде ответ кажется очевидным. Конечно же, Иерусалим – это столица. Ну, какой же еще город в Израиле можно назвать столицей? Но так ли это, скажем так, с религиозной, аллахической точки зрения? И если Иерусалим – это столица, то опять-таки в чем это выражается? Вот. И про это все я вам сегодня расскажу. И если останется время, быстренько расскажу про несколько интересных вещей, которые я в эту свою поездку посещения святого города узнал. Покажу несколько видео, которые буквально вчера на телефон снял. И расскажу про них. Ну, если останется время. Начнем с первого вопроса. Почему Иерусалим, собственно говоря, считается особенным городом? Что в нем такого особенного? Есть в Мишне следующий отрывок. Это Мишна, трактат Килаим. И Мишна обсуждает о неких 10 уровнях святости. То есть, условно, есть 10 особых мест в этом мире, где каждый из этих мест является более святым, то есть более обособленным в каких-то законах, более выделенным, чем другие. И Мишна говорит, что это за 10 уровней святости. Эсер кдушотен, 10 уровней святости. Эрец Исраэль, микудэшес миколь арцот, земля Израиля, она отделена от всех других земель. Маги кдушата, в чем святость выражается? И тут очень интересно, что само слово «святость» на иврите или в данном контексте, конечно же, тоже обозначает какую-то духовную составляющую, но в первую очередь это обозначает отдельные законы, которые вот конкретно только в земле Израиля соблюдаются, не соблюдаются где-либо еще. То есть этим страна Израиля выделяется. Потому что только из плодов земли Израиля можно, как Мишна говорит, принести жертву Омер, Бикурим и два хлеба, которые приносили в праздник Шавуот. Из продукции сельскохозяйственной любых других земель, не земли Израиля, эти жертвы приносить нельзя. Дальше следующий отрывок Мишны. Следующая Мишна говорит про особый статус городов в Израиле. Города, которые окружены стеной, они еще более особый статус имеют, чем просто земля Израиля. И дальше мы приближаемся все ближе и ближе к святая святых, к храму. Все, что находится за стенами города Иерусалима, обладает особым статусом. Все, что находится внутри этих стен, тоже обладает особым статусом, еще более святым, еще более обособленным. Само храм, в храме есть тоже несколько мест, которые разделены по своим каким-то законам. Вот, это все написано в Мишне в трактате Килаим. Если хорошо проанализировать эту Мишну, то можно задаться нетривиальным вопросом, который на самом деле является ключевым для понимания вообще статуса Иерусалима, Иерушалаима. Этот вопрос, почему в этой Мишне, я ее не всю вам прочитал, но поверьте мне на слово, в этой Мишне не упоминаются такие заповеди, как Трума и Маасер. То есть упоминаются всякие различные особенности. Десятин, которые от продукции отделяли и отдавали эти пожертвования коинам и левитам. Про это ни слова. И вроде как это известная вещь, что десятина, трума и маасер – это заповедь, которая только в земле Израиля может быть исполнена. Почему-то в Мишне этого нет. Это нетривиальный вопрос, но я постараюсь чуть позже ответить на него. И на самом деле вот в этом и есть вся основная идея того, что я сегодня хочу рассказать, что ж это за святость такая, особенность Иерусалима. Есть еще другая мишна в трактате Швуот, которая нам сообщает, что для расширения Иерусалима, для того, чтобы границы Иерусалима расширились, то есть чтобы все вот те законы, которые Мишна и другие отрывки из Мишны, из Килаим, из других трактатов говорят, чтобы все законы, которые касаются Иерусалима, тоже там работали, то есть Иерусалим расширил свои границы, то есть и новые территории приобрели особенный статус. Так вот, для этого всего дела, Мишна говорит, нужно несколько факторов. Во-первых, нужно, чтобы у евреев был царь, у евреев был пророк, были Урим Ветумим, это специальный нагрудник, который был у первосвященника, с помощью которого первосвященник получал особое как пророчество, можно сказать, необходим Санедрин. Постоянный же и несколько факторов, которые необходимы для того, чтобы границы Иерусалима расширить. И самое интересное, это не этот отрывок Мишны, а это как Талмуд этот отрывок Мишны разбирает. И Талмуд начинает дискуссию, комментирование этого отрывка, говорит, что есть вообще два мнения, приводятся два мнения двух мудрецов относительно вот всех этих вещей, которые необходимы, факторов, которые необходимы для расширения границ Иерусалима. Один раввин, его зовут Равуна, считает, что все эти факторы необходимы, то есть исполнение всех вот этих факторов нужно для того, чтобы границы Иерусалима и Иерусалима расширить. Другой раввин, которого зовут Рав Нахман, считает, что эта мишна не приводит нам как бы факторы на выбор. Одного из этих факторов достаточно для того, чтобы официально границу Иерусалима расширить. Очень, кстати, даже в наше время практический вопрос. В Иерусалим постоянно строится. Вот я сейчас там был, я, честно говоря, город не узнал. Я последний раз, если мне не изменяет память, в Иерусалиме был года 4-5 назад. И это другой город, высокие дома, везде стройки идут. Действительно много чего поменялось. Строятся новые районы, в том числе расширяются пригороды города. Там строятся те же высокие дома. Так вот, вот эти, например, новые пригороды Иерусалима, входят ли они в тот самый Иерусалим, про который мы молимся постоянно, про который мы говорим, и который является тем самым особенным городом? Либо под Иерусалимом подразумевается что-то еще. Вот. Так вот, какие факторы необходимы для расширения границ Иерусалима? Два мнения приводятся в Талмуде, как я сказал, Рав Гуна и Рав Нахман. Все факторы необходимы, либо одного фактора из всех перечисленных достаточно. И анализируя их спор, Талмуд приходит к следующему заключению, что мудрец, которого зовут Рав Гуна, строит свою концепцию на том, что он считает, что святость храма, место, где находился храм, она постоянная, то есть она не отменяется, не меняется. Вот когда царь Шломо построил храм, место, на котором он был построен, приобрело особый статус, и, несмотря ни на что, этот статус всегда остается, даже если храма на этом месте нет. Второй же раввин, Рав Нахман, строит объяснение своего закона, своей интерпретации Мишны, что для решения границ святость храма, она постоянно. То есть все то время, пока храм есть, место, где он находится, обладает особым статусом. Как только храма на храм в игре нету, временно этот статус частично уходит. Вот. В Талмуде, видимо, нету четкого решения этого спора, и поэтому необходимы какие-то другие источники из того же Талмуда, чтобы попытаться ответить на вопрос, что же такое Иерусалим, и чем же он особенный, и чем его особенность нужна нам, то есть какие особые законы, ритуалы для нас являются актуальными в связи с его статусом. Вот. И так либо иначе, мы должны с вами ответить на центральный вопрос вот этого всего обсуждения. Это сохраняется ли святость храмовой горы, храма Иерусалима в том числе, в то время, когда храма там нет. И, видимо, что ответа на этот вопрос в Талмуде нет, потому что есть мнение, записанное в Талмуде еще одного раввина, которого зовут Раби Йоханан. И я не буду слишком сейчас вас запутывать всякими законами и обсуждениями из Талмуда, как бы скажу только выводы, прочерчу выводы. Вот. Вот есть такой раввин в Талмуде, Раби Йоханан, и у него есть несколько высказываний, которые касаются законов Иерусалима и законов храма. И они противоречат друг другу, эти высказывания, если их попытаться, эти высказывания, интерпретировать через призму вопроса, сохраняет ли Иерусалим свой статус святости, если там нету храма. И есть противоречие в его словах. И некоторые комментаторы Талмуда пытаются это противоречие разрешить следующим образом. И это, собственно говоря, попытка комментаторов разрешить это противоречие, она классическая для комментаторов Талмуда, потому что раввины, комментаторы Талмуда не хотят, чтобы не хотят допускать мысли о том, что раввины древних времен, раввины-составители Мишны, либо составителя Талмуда, сами запутались в своих словах, или в их словах содержится прямое противоречие. Потому что тогда, если мы так это допустим, то тогда нам нужно пересматривать вообще и переанализировать весь Талмуд. Раз там есть противоречия, то как бы нам не нужны они. Мы хотим, чтобы все было понятно, в том числе для практического закона. Поэтому несколько комментаторов Талмуда говорят, что противоречий в словах Рабби Йоханана нет, а на самом деле Рабби Йоханан говорит про две разные вещи, две разные парадигмы. То есть один и тот же вопрос под разными точками зрения, и поэтому кажется, что можно прийти к разным выводам. Вот. И один из комментаторов Талмуда, например, Тосафот, и этого же мнения, видимо, следует Рамбам и другие комментаторы Талмуда, говорят, что в том, что касается некоторых практических законов, таких как отделение десятины и трумы, то у Иерусалима и у храма действительно после разрушения храма. Все отделения трумы актуальны, они как бы не работают. Но это не исключает того факта, что у Иерусалима все равно сохраняется, как у города, специальный статус. И сохраняться он может из-за нескольких вещей. Либо потому, что до сих пор стены Иерусалима, либо какие-то остатки стен Иерусалима есть, и получается, что Иерусалим не до конца разрушен, либо потому, что божественное присутствие, как нам устная традиция говорит, Шхина никогда не покидала место, где находится храм, и поэтому это место обладает особым статусом, и так далее. То есть то, что касается каких-то законов, Иерусалим, храмовая гора, потеряла свой особый, обособленный статус. В том, что касается сути этого места, то, конечно же, это место святое и особенное. И так прямым текстом пишет Рамбам, Маймонид, что Иерусалим всегда сохраняет святость не в плане каких-то практических законов, а в принципе, потому что там всегда Иерусалим, как город, мы сейчас говорим про город, всегда являлся частью храма. То есть храм-то, понятно, это святое место, оттуда Шхина никогда не уходила. А Иерусалим, город древний, он как бы являлся частью комплекса храмового. То есть храм – это не была какая-то отдельная структура, а это была часть Иерусалима, его центральная часть, его сердце. И поэтому даже когда храма нет, сам город, либо место, где был город, сохраняет свой вот этот, свой вот этот особенный статус. Еще интересная идея, которая касается особого статуса Иерусалима, можно найти в книжке раввина, который не так давно жил, Рав Мейра Симхи из Двинска, который написал комментарий Мешех Ахохма. Вот, и он... Есть знаменитые стиха Тейлим, которые являются песней, очень знаменитой, или эти слова даже, можно сказать, являются афоризмом. «Инематофу манаем шеутахим амьяхат». Известные слова, многие поют это как песню, «Инематофу манаем шеутахим гамьяхат». Вот, и комментатор, это раввин Рав Мейра Симхи из Двинска, он объясняет, что же эти слова означают. Потому что если вчитаться в контекст этого Тейлима, Там вроде что-то конкретное говорится, не про общие ценности быть вместе, братьям и пребывать в мире. И тем более, что контекст этого отрывка Таилим, он про храм, про Иерусалим. И что ж это за такие братья, которые пребывают в мире? И говорит мэр Симха из Двинска, что речь идет про конкретных двух условных братьев, компаньонов. Это первосвященник и еврейский царь. Это две основные позиции власти в еврейском народе. Условная административная власть и религиозная духовная власть, которая выражена царем и первосвященником соответственно. И это совершенно две разные власти. Религиозная власть, политическая власть. И часто во многих, мы видим это в истории, во многих странах в разные периоды как раз-таки и случались конфликты из-за того, что в какой-то стране появлялось два центра власти, религиозной и политической. И политическая власть набирала себе сторонников, религиозную власть своих, и из-за этого случались войны и конфликты. Но Иерусалим такой особенный город, что там две вот эти власти могут уживаться хорошо, мирно. И царь, и политическая власть, еврейский царь, и первосвященник, духовная власть, представители еврейского народа в служении Бога, они могут жить вместе. И это, именно это делает Иерусалим особенным городом, что там какая-то особая атмосфера, что, казалось бы, взаимоисключающие, противоречащие вещи могут уживаться мирно вместе. И это как царь Давид в Таилим сказал, это инематов, это очень хорошо. Это очень хорошо, что такое, что первосвященник и царь могут сосуществовать в одном городе и им управлять, и управлять страной. Из этого комментария можно увидеть очень интересную идею дуализма Иерусалима. И вот эта идея, она очень многие вещи объясняет. То есть, с одной стороны, Иерусалим как бы это... Потому что там он еврей исторически, ну, если не считать самого первого царствования Давида, когда столица Хеврон, но в принципе Иерусалим всегда являлся столицей политической власти. А с другой стороны, там был храм с первосвященником, и поэтому Иерусалим был центром религиозным, духовным. И это все вместе очень хорошо совмещено. Поэтому, если мы возьмем эту идею дуализма и попытаемся ответить таки на вопрос, является ли Иерусалим столицей, то, наверное, в наше время. То, наверное, нужно сказать, что не до конца. В духовном плане, как я до этого говорил, конечно же, Иерусалим сохранил свой духовный статус. Шхина не ушла из места, где был храм и так далее. Поэтому Иерусалим в духовном плане, в религиозном плане, безусловно, для нас является столицей. Но еврейского монарха и еврейской власти, основанной на Торе, не только в этом городе, а в принципе в Израиле нет. Поэтому в этом плане, в политическо-административном, по принципам Торы, Иерусалим, наверное, столицей не является. Вот. И вот получается такая у нас Иерусалим Шрёдингера. С одной стороны столица, с другой стороны не столица. Есть еще у меня несколько. Ория. который я проводил. Теперь поговорим, как вот эта вся теория влияет на нашу практическую жизнь. Какие практические законы есть у Иерусалима в наше время? Есть несколько тем, которые можно выделить в отдельное обсуждение, в отдельный урок, поэтому про них я говорить не буду. Например, тема посещения евреями в наше время храмовой горы. Насколько это допустимо, можно это или нельзя, и если можно, то в каких рамках. Это отдельная дискуссия, отдельная тема. Про это я, наверное, даже не буду начинать говорить. Вот, но... То, что написано в Талмуде. В Талмуде написано, что разрушение храма и городов иудей, человек, который видит разрушенные города иудей, видит разрушенный Иерусалим и видит храмовую гору без храма, должен в знак траура порвать свои одежды. Вот этот ритуал на иврите называется крия. И, как правило, в этом случае разрывают верхнюю одну одежду с левой стороны, около сердца, приблизительно на 10 сантиметров. Вот, на фотографии, кстати, запечатлен большой-большой мудрец, раввин из Америки, Рав Шехтер, вот, который, кстати, довольно-таки много статей написал и дал уроков про темы, которые связаны со статусом Иерусалима и храма в том числе. И многие идеи, которые я сегодня говорю, они подчеркнуты из его уроков. Вот. Все, что в Талмуде написано, что вот если человек видит разрушенные города Иудеи, разрушенный Иерусалим и храм, он должен порвать одежды, верхние, сделать крию. Все вот эти законы вызывают много вопросов. Во-первых, исполним ли этот закон, либо обязателен ли он для исполнения в наше время, когда евреи начинают возвращаться в землю Израиля. В Израиле есть государство еврейское, где живут евреи. Евреи строят города, обустраивают те же разрушенные города иудеи. Иерусалим тоже как-никак, вроде как под административным управлением евреев, то есть принадлежит евреям и строится, и развивается. Нужно ли этот ритуал выполнять? Скажу сразу, есть разные мнения на этот счет. Но, как мне кажется, общий консенсус вот какого-то мейнстрима раввинов заключается в том, что, по крайней мере, когда мы видим храмовую гору, место, где находился храм, и видим место, где раньше был Иерусалим, нужно понимать, что современный так называемый старый город – это только часть старого Иерусалима. Был еще так называемый верхний, нижний город, которые в наше время не существуют в том плане, как они существовали 2000 лет назад. Вот, и поэтому, когда человек видит все эти места, то, по идее, нужно делать крию, нужно в знак траура о том, что это что храм и что Иерусалим разрушены, надрывать свои одежды. Причем получается вроде как, что нужно две крии делать. Один раз за храм, один раз за разрушенный Иерусалим. Некоторые раввины предлагают выход из этой ситуации. То, что если человек посещает Иерусалим, и он там не был в 30 дней, то есть раз в 30 дней только этот ритуал можно делать, то человек должен увидеть храмовую гору и Иерусалим, например, с Масленичной горы, когда и то сразу видно. Либо, Еще есть такой вариант приехать на автобусе к Котелю. Какой там автобус, не помню, первый, по-моему, номер, или второй, или первый, или второй. Вот, и таким
первый,
образом...
третий.
Или третий, да. И таким образом увидеть и храмовую гору, и Иерусалим сразу, одним как бы махом. И тогда можно только одну крию делать. Обсуждаются разные варианты в книгах раввинов, как условно можно этот закон обойти. Можно свою всю одежду временно одолжить, продать другому человеку. Можно прийти к стене плача, увидеть храмовую гору Иерусалим в шаббат, когда крию делать нельзя. А этот закон выполняется только, как говорится, от первого эффекта, когда человек видит, вот, ко всяким лайфхакам, что некрасиво обманывать самого себя и уходить от закона. Другие к этому относятся нормально. Потому что есть, опять-таки, разные мнения относительно вообще нужности, необходимости совершения этого ритуала в наше время. Плюс нужно иметь в виду, что немножко поменялось наше отношение к одежде. Если раньше порвать верхнюю одежду, это было просто... чем-то, что, безусловно, автоматически человека приводит в грустное, в траурное состояние, то в наше время одежда не так дорого стоит. И, наверное, ни для кого это не какая-то проблема. Вот. Если про меня говорить лично я, когда приезжаю в Израиль, в Иерусалим, я стараюсь этот закон выполнять. Вот, но, конечно же, зная, что я буду посещать Котель или Старый город, я не ношу самую дорогую красивую одежду. То есть все-таки ношу такую, которую условно мне очень жалко. Не тряпье, но я имею в виду то, что рубашка, которая, как говорится, давно уже должна была уйти на покой, например. Вот. И так далее. Вот это практически закон номер один, который я хотел обсудить. Есть еще тоже довольно-таки много разных моментов, связанных с западной стеной, так называемым Котелем, или стеной плача, как ее называют в русском переводе, Котелем, или западная стена. Есть несколько, не несколько, а довольно-таки много разных вопросов, которые со стеной связаны. Чтобы, если кто-то не в курсе, сейчас покажу карту и объясню, что такое за стена вообще была. Что это за Котель, за Котель Моравии. Вот так на карте выглядит так называемый старый город Иратика. Древний город Иерусалима, который, собственно говоря, является только частью того самого древнего города. И, если я правильно помню, если я не путаю, эта часть города возле храма называлась верхним городом. Был еще нижний город, или наоборот, это называлось нижним, а с другой стороны был верхний город. Не суть. То есть вот, и причем... В этом городе, который называется старым городом сейчас Иратика, город строился и разрушался несколько раз. И там содержится огромное количество исторических слоев. То есть там на этом месте был и римский город Элия Капитолина, и византийский город, и в более позднее время он опять перестраивался и так далее. То есть всегда там что-то менялось, что-то развивалось. Много городов было на этом месте. Многие народы и культуры считали это место особенным. Вот. Если мы посмотрим на современный старый город состоит из условных четырех кварталов. Это еврейский квартал, мусульманский квартал, который большую часть старого города занимает, христианский квартал и армянский квартал. Христианский и армянский квартал – это, в принципе, разные монастыри, церкви. Там, в общем, не интересно. В еврейском квартале, собственно говоря, как и в мусульманском, условно, есть довольно-таки много разных ешив, синагог и так далее. И там более бурная жизнь, скажем так, идет. В восточной части вот этого старого города находится комплекс, который мы называем Храмовой горой. Храмовой горой. Он не совсем, эта территория выглядит как гора, потому что еще во времена Ирода там перестраивалось, и действительно, если раньше храм находился на каком-то холме, к нему всех сторон все ближе и ближе город, и поэтому сейчас это все находится плюс-минус на одном уровне. Вот. И сейчас это место окружено отдельной стеной. И вот в этом месте, которое мы называем Храмовая гора, раньше находился наш храм. Храм состоял тоже из нескольких элементов. Это был храм. Это была довольно-таки большая, которая построена впереди и вокруг храма, и то есть довольно-таки много было мест. Вот, и вокруг всего храмового комплекса, то есть не вокруг храма, а вокруг стена, которая была построена Иродом в его время. И вот часть этой стены, небольшой ее кусочек с западной стороны, сохранился до сих пор. И это вот и есть вот здесь маленький кусочек того, что мы называем западной стеной. Чем это место особенно? Если не брать во внимание какие-то мистические медаши и так далее, особенно не то, что осталось, что нарушено. То, что мы видим вот на фотографии, западная стена. Эта часть стены была построена в более поздний период. А та самая западная стена находится, она скрыта от нас, она находится под землей. Но ее раскопали, ее все еще можно увидеть. Ее все еще можно увидеть. Да. Почему западная стена Котель имеет особый статус? Не только потому, что это практически единственная стена храма, которая шла вокруг храма, которая осталась, но также потому, что возле этого места евреи всегда молились. Евреи всегда молились. Так уж получилось, что именно вот этот небольшой кусок храма, который остался неразрушенным, всегда был местом молитвы и паломничества евреев во все времена. Даже когда евреи, в принципе, в последние 2000 лет в Иерусалиме не жили. И поэтому можно сказать, что это место намоленным стало. То есть место, где многие-многие десятки, сотни, миллионы молитв, обращений к Богу были произнесены, сделали это место особенным. Этот вопрос статуса самой этой стены. То есть если мы предположим, что по некоторым мнениям, вот то самое святое место, где находился храм, располагается сразу же за стеной, то, если мы скажем так, то тогда может быть, что человек, который находится в состоянии ритуальной нечистоты, не может проникать вглубь стены. Так считают некоторые раввины. Поэтому на самом деле это обсуждение, есть разные мнения по этому поводу, но некоторые раввины говорят, что поэтому нельзя пальцы между камней западной стены вставлять, засовывать, потому что таким образом человек, если он ритуально нечист, как бы частично проникает в храм. Но я думаю, что это мало кто соглашается с этой позицией. Наверное, все-таки но в любом случае, это отдельная тема, святость, конкретная святость и ее связь. Посещение храмовой горы, это, как я говорил, это отдельная тема, как-нибудь в будущем обязательно про это не поговорим. Кстати, в этот визит свой я ради интереса узнал, как вообще можно попасть на храмовую гору, чисто ради интереса. Оказалось, что нету никакого расписания, и именно евреев туда пускают, когда им заблагорассудится. Вот. И нету какого-то четкого времени, даты, как говорят, после обеда, в такие-то дни, но это не соответствует, соответствует действительности. Вот. Так что евреям на храмовую гору не просто попасть не только из соображений еврейского закона Аллахи, но и также из практической точки зрения туда просто не пускают. Я когда гулял по старому городу в мусульманском квартале, подходил к нескольким входам к храмовой горе, а из мусульманского, вот на картинке это можно будет увидеть, из мусульманского квартала старого города есть около 5 на храмовую гору. Вот тут не очень видно, есть 5 условно улиц. И к некоторым из них, когда я подходил, там везде стоят охранники, солдаты специальные, пограничные. И меня даже близко не хотели пускать ко входу, чтобы там поснимать, сфотографировать. То есть не то, что туда просто еврею попасть практически невозможно, а даже подойти близко не разрешают. Вот. Что еще про Иерушалаим я хотел сказать. Я покажу все-таки потом пару видео, наверное, интересных. Хотел показать и процитировать отрывок из Таилим, где царь Давид говорит, чем Иерушалаим отличается от всех других мест. Вот. И он пишет, среди прочего, Иерушалаим, Абнияки, Ирши, Хубрала, Ягдав, что Иерусалим, город построен таким образом, что он связывает всех и все вместе. То есть Иерусалим состоит из разных районов, но они все принадлежат к общему Иерусалиму. В Иерусалиме живут разные люди, разные группы людей, но всех их сам город объединяет. Также царь Давид говорит, Шишам алушватим шифтейка эдут ле Исраэль, легодот лешем ашем. Также в этом месте в Иерушалайме все колена Израиля собирались, чтобы восславлять, благодарить Бога. То есть это место собрания всех евреев для служения Творцу. И также царь Давид в Таилим говорит, «Ки шама ешу кисот ле мишпат, кисот ле ве Давид». И также Иерусалим – это место, где находился трон Давида, трон монархии. Это место управления, это сердце, это центральный командный пункт для всего еврейского народа. И считается, что ценность единение евреев общего для служения Бога, это, наверное, вообще самое святое, самое важное, чего мы можем достичь. В Талмуде есть высказывание, что в разные времена разные раввины и пророки пытались выделить основные ценности иудаизма, основные ценности законов Торы, на чем все держится. И в самые последние периоды, самые последние пророки говорили, что самая большая ценность – это единение всех людей. И в этом же отрывке в Талмуде сообщается, что самым святым поколением за всю историю еврейского народа было не поколение, когда были там великие мудрецы или еще чего-то, а самым святым высоким поколением было Хизкии. И в том, потому что элитом под одним или несколько человек, там написано, несколько человек сидели под одним одеялом, что значит, что евреи были едины, могли, несколько человек могли сидеть под одним одеялом, всем было хорошо в этом плане. Вот, вот такой особенный город. Наверное, можно попытаться ответить на вопрос, является ли Иерусалим столицей. Но ответ на этот вопрос будет зависеть от постановки самого вопроса. Что мы подразумеваем под столицей? Чисто технически говоря, так как в наше время нету еврейской монархии, нету Сангедрина и так далее, то Иерусалим не играет вот этой административной роли в Аллахе в виде столицы. Но в то же самое время, безусловно, Иерусалим – это место, где будет в скорости построен третий храм, и святость Иерусалима, как я говорил уже несколько раз в это время, во время урока, никогда не покидала его границы. Место, где находился храм, оно всегда, там пребывает шхина, оно всегда является святым. Вот. И поэтому в этом плане, конечно же, это столица до сих пор. И мы во всех наших молитвах упоминаем Иерусалим несколько раз. Мы желаем, чтобы Иерусалим был отстроен. Мы упоминаем Иерусалим в молитве Амида в контексте того, что там будет восстановлена монархия, там будет трон потомков Давида. Мы упоминаем в молитве Амида, которую каждый день читаем, про святость Иерусалима, про то, что в Иерусалиме находился Сендрин, находилась власть мудрецов и так далее. Поэтому с этой позиции, конечно же, Иерусалим – это столица. Вопрос чисто политический. Если мы относимся к государству Израиль как к политическому телу, тоже можно по-разному государство, это политическая структура, политический вопрос. Я думаю, что находится вне рамок нашего сегодняшнего урока, потому что мы не про политику говорим. И я думаю, что вы сами сможете на этот вопрос ответить, исходя из ваших собственных суждений по этому вопросу. Сегодня я, в принципе, рассказал все, что я запланировал, поэтому... Удивительное дело, осталось немножко времени для ваших вопросов. Можем сейчас попытаться ответить на вопросы, которые есть?
Вопросы. Вопрос у меня главный. Как вы успели сделать эту всю презентацию? И это колоссально. Спасибо вам.
Очень просто. Я сегодня всю ночь в аэропорту Бухареста ждал самолет. И у меня было много времени сделать презентацию.
Ну так вот для чего все это произошло. Все не просто так. Спасибо. Вопросы есть, да. Эстер комментирует. Действительно, к сожалению, собираясь делать Алию, читали по информации Сахнута, что столица Израиля – это Тель-Авив, Хас ва-Халила. А как с этим в других диаспорах? То есть отношение к Иерусалиму?
Ну, вот, в принципе, это в конце урока то, что я и сказал. И если из перспективы Торы смотреть на это, то так как у Иерусалима есть вот такая дуальная, двойная природа, с одной стороны, это религиозный центр, это там храм был, там шхина, там первосвященник, и этот статус за Иерусалимом навсегда остается по консенсусу всех раввинов, то поэтому, конечно же, с этой позиции Иерусалим – это столица. И, потому что храм нигде не может быть построен, кроме Иерусалима. По закону Торы люди могут кроме той самой одноименной горе. Вот, если говорить про, опять-таки, законы Торы, про политическую столицу, и это монархия, поэтому элемента столицы как бы не у нас. Если же мы говорим с перспективы светского государства Израиль, то это вопрос политический. И тут, как говорится, кто израильтянин, все ходили на выборы, и вот кто за кого голосовал, тот, значит, вот по-разному может считать. И, да. Как говорится, за границей, наверное, мне кажется, что так как все евреи диаспоры всегда очень трепетно относились к Иерусалиму, потому что он всегда упоминается. Он упоминается в пасхальной Агаде, он упоминается во всех молитвах Амида, которые несколько раз в день читаются, что, наверное, у любого еврея, который более-менее традиционный образ жизни ведет, если спросите, где, какой город Израиля является, или какой город мира является столицей евреев, то, конечно же, все ответят, что это Иерусалим.
И в конце концов, да, Имешках Иерушалаем, Тишках Имими, это мы часто видим, слышим, да, отсохнет рука. Вопрос тут Сара задает болезненный, скажем так, попробуйте. Уважаемый Раф, а солдаты, которые не пускают на храмовую гору, они израильские?
Да, это израильские солдаты, которые не пускают на храмовую гору. Я, может, сейчас быстренько попробую найти. У меня есть...
А вы обещали, у нас же больше нет вопросов. Может быть, вы что-то покажете?
Да, еще пару минут осталось. Сейчас. Мне надо это... в этом плане я не настолько подготовился. Я просто видео с телефона перегрузил. И сейчас попробую это быстро, эти все моменты найти. Я гуляю по старому городу, по мусульманскому кварталу, там несколько раз гулял. Я, собственно говоря, первый раз в жизни набрел на вот эти входы к храмовой горе. И один из этих входов, там такой, как говорится, базар арабский, мусульманский. И я про него прошел, и после него там были солдаты, которые охраняли вход, и они очень так, скажем так, отнеслись ко мне резко. Вот сказали: стой, где стоишь, и так далее. И хоть я с ними на иврите говорил, они не хотели меня пускать, но нужно дать им должное, они мне позволили встать на ступеньки которые вели к этому входу, и там сделать несколько кадров. Вот, я сейчас покажу это видео. Вот оно коротенькое. Вот, это, собственно говоря, такие большие красивые ворота, и вот там прямо вот эту мечеть с золотым куполом здесь видно с другой стороны, с совершенно другой перспективе. Вот. Вот, то есть тут мне только разрешили постоять на ступеньках. Вот, еще быстро покажу, минута осталась. Вообще всем советую, если вы это касается не только иностранцев, скажем так, но и израильтян, возле западной стены есть так называемый музей Меорот ха-Котель, музей туннелей под стеной, под западной стеной. И там сейчас появилась, я думаю, несколько лет назад на самом деле, появилась новая экскурсия, которая основана на новых находках, которые там сделаны. И там очень интересные вещи есть, и это действительно история, а не, как говорится, что современный старый город, не до конца старый. Вот, и там меня очень впечатлило, я до этого никогда про это не знал. Возле входа в храм вели несколько мостов из верхнего и из нижнего города, которые были построены по принципу арок. И возле одного такого моста там было здание, и до конца непонятно, для какой цели это здание было построено, но походу это был такой как приемный покой. То есть это было место как лобби, где все люди, которые приходили в храм, туда заходили, там можно было руки помыть, не знаю, чай, кофе и так далее, и потом можно было идти в храм. И вот это помещение, оно полностью сохранилось.